центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Такой фразой, которую приписывают Марку Твену, можно озаглавить исследование, которое оценило образовательные системы во всем мире. Оказывается, в области чтения, математики, естественных наук московские школьники в мировой первой шестерке. Исследование независимое, исследование международное, и как-то это не совсем укладывается в мнение, которое порой активно тиражируется, и согласно которому в образовании, прям в школьном образовании, прям совсем беда. Насколько Организация экономического сотрудничества и развития со своей программой лучше знает, что творится в головах у московских школьников, вот об этом побеседуем в этом части. В студии «Радио Спутник» директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ Александр Снегуров. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Разрешите, я вас сначала спрошу вот прям адресно про это исследование, там дальше про образование, про школьное в целом поговорим. Но адресно вот про это исследование, оно вот, если вы знаете, оно насколько авторитетно, насколько к нему можно прислушиваться, насколько оно объективно показывает ситуацию?
Оно очень авторитетное, проводится уже на протяжении длительного времени. Россия в нем участвует, начиная с 2000 года. На самом деле Москва как отдельный, скажем так, регион, отдельно от всей России, участвует второй раз. Потому что есть такой опыт в мире. Например, провинция Онтарио участвует отдельно от всей Канады.
Канадские провинции, канадские, да. Китайские участвуют отдельно и первые места собираются.
Да, да, тоже участвует отдельно. Майкл Фуллан очень много занимался как раз вот канадской именно провинцией Онтарио, поэтому они отдельно от Канады участвуют. Но вообще говоря, это редкость. Обычно страна в целом участвует. Если это там не Шанхай и Гонконг, в отличие от Китая, которая тоже отдельно, то обычно в целом. Но начиная с 2015 года Москва решила участвовать отдельно, по сравнению со всей Россией, и действительно показала результаты существенно лучше, чем в среднем по России. Существенно. Россия по этому исследованию, не по начальной школе, а именно по основной школе, все-таки в десятку не входила. Для нас это еще перспективная задача. А Москва вот на очень высоких позициях. И хотелось бы отметить здесь, что Москва и по начальной школе уже отдельно участвовала, тоже очень высокие позиции показала. И это неожиданный для многих результат, потому что в 2012 году Пермский край впервые отдельно от России поучаствовал в таком исследовании. И как раз не сильно отличался от общероссийских показателей. Были очень большие надежды на то, что, собственно, в городе Перми там сильные математические школы, очень много уделялось внимания качественному образованию. Но когда в целом весь край был взят, с учетом и сельских школьников, и школьников из малых городов, оказалось, что действительно в регион в целом скорее больше похож на Россию, чем отличается от нее. А вот Москва демонстрирует существенно выше результаты. Это достижение московского образования, и ему можно доверять, потому что оно делается по очень достоверной выборке, очень большие требования к тем, кто его проводит. Там нельзя, скажем так, ни выборку потасовать, ни вопросы. Долго согласуются, методологии исследования адекватно переводятся. Детей нельзя заранее готовить. В этом смысле это действительно, скажем так, достойное уважение, результаты. И очень важно, что это качество образования, которое характеризует именно возможности и умение решать жизненно важные задачи, обосновывать правильность там ответов. Это все-таки не формат того или другого угадывания.
Угу. А это не тест.
Да, это не тестовая система. Это система, когда предлагается комплексная задача, требующая интеграции знаний из разных областей. И убедительная точка зрения, которая подтверждает то или другое решение, которое обязательно принимается во внимание.
Александр Викторович, вот со стороны, с одной стороны, с другой стороны, как участник процесса, непосредственный, что такого происходит, что за последние годы вот есть этот рост? Это действительно, ну, одни из лучших показателей, что по чтению, что по математике, что по наукам, что в среднем в целом. И вот в этом смысле, да, Ирина Всеволодовна обозначила, что есть некое отличие от общероссийского показателя. Что такого в Москве присутствует?
В Москве присутствует концентрация ресурсов, неимоверная такая мощная концентрация ресурсов самых разнообразных. И эта концентрация, надо признать, ослабляет российские регионы, потому что это делается во многом за счет ослабления этих регионов. Не может что-то собирать такую мощь, концентрировать ее и транслировать вот в системе без ослабления каких-то элементов данной системы. Действительно, мы видим вот изнутри процесса группу учащихся, очень мотивированных, очень способных, и идет поляризация как раз учеников. На таких вот выделяется группа таких учеников, которые уже задействуют свои ресурсы. Это и масса репетиторов, целая армия, и родителей, и помощников другого рода. Какие еще могут быть помощники? И иная группа. Ну, может быть, в выборку она тоже попадает, но каким-то образом вот, показатели представителей этой группы, наверное, не влияют на общий результат. Эта группа совершенно детей, так скажем, посредственных, успевающих очень слабо, у которых задача стоит, вернее, у учителей стоит в отношении этих детей задача научить их написать жиши, понимаете? Вот это вот я вижу, жиши написать. И поэтому в моем представлении все-таки композиция не складывается гармоничная. Почему? Как так получается? Высокие показатели во время исследований и достаточно тяжелая обстановка в конкретных образовательных учреждениях, где борьба ведется за выравнивание, ну, так скажем, вытаскивание детей на уровень более-менее благополучный, ну, как он заявлен, благополучным. Уделяется при этом много внимания подготовке к рейтинговым работам. Наверное, это тоже влияет на то, что международные исследования проходят удачу. Вот одна из причин, потому что тренировка идет, тренировка, знаете, на написание тестовых работ, всяких рейтинговых работ.
А можно научить читаться, читать быстрее и как-то вдумчивее и правильнее за определенный какой-то вот временной промежуток? Вот у вас тест через месяц, все учимся читать, это возможно?
Ну, я думаю, что все-таки так задача не ставится.
Ну, я к разговору на Таспине. Я сам учился в университете относительно недавно. Я помню, что когда есть какое-то министерское тестирование, и все начинают как-то сразу
подгоняться. Это возможно, но это не откладывается в такой матрице ученика-студента. Это так же быстро отчасти так же быстро и уходит, как быстро усвоено, механически порой. То есть это в основном расчет на мобилизацию сил. И вот есть люди, которые способны к такой мобилизации сил. Так что, да, объективно параметры изменились к лучшему. Вот с того времени, о котором сказала Ирина Всеволодовна. Но также является объективной картина, что говорить о победах и торжестве системы московского образования пока еще рано.
Ну, мне кажется, что все-таки натаскивать на, в том числе, международные исследования вряд ли такая задача возможна. Этому специально уделяется внимание, чтобы такого натаскивания не было. И типы задач, и тем более конкретные задачи, они, конечно, заранее никак не доводятся. Поэтому тут достаточно сложно это сделать. Я соглашусь, пожалуй, с идеей того, что дифференциация даже и в Москве пока еще существует. И, конечно, есть и мотивированные ребята, есть и ребята, которым семьи тоже очень много содействуют в получении образования. Конечно, в Москве развита система и репетиторство, несомненно. Но все-таки в Москве было сделано очень много серьезных шагов для того, чтобы качество образования повысить, для того, чтобы Москва, еще раз повторю, по многим исследованиям, не только по этому, на всех уровнях образования продемонстрировала очень высокие результаты. Действительно, все время в десятке. Москва тоже среди специальных исследований было крупнейших городов мира. Она тоже заняла буквально первое место. Так что это очень устойчивые результаты. И здесь речь идет о том, что все-таки были сформированы все условия для интеграции основного и дополнительного образования. Очень много было сделано для того, чтобы и внутри школы, и на новых площадках ребята занимались по вот таким интересным современным программам. В области и очень много усилий было для того, чтобы это была и компьютерная грамотность, робототехника, естественно, научные программы. Продолжает сохраняться очень высокое, я бы сказала, такое внимание и к художественному творчеству, возможности, которые здесь создаются. Очень много интересных марафонов, конкурсов. Так или иначе, Москва на лидерских позициях и в движении WorldSkills. Это все-таки соревнования уже в каких-то профессиональных навыках. Специально готовятся команды. В олимпиадах очень хорошие результаты. Ну, потом и в топ-500 российских даже школ, очень высокая доля московских школ, даже если мы с Петербургом сравним, где даже пропорционально численности обучающихся доля существенно ниже. Поэтому есть спорные моменты в том, как реформировалась система московского образования, создавались образовательные комплексы. Многие действительно жалуются на то, что школы стали очень крупными и даже первые классы. Не только в Москве, в других повысилась наполняемость классов. Да, увы, я согласна, поляризация есть. У нас есть и малокомплектные школы, и продолжают оставаться, и мы их сохраняем. И сейчас принято решение не закрывать даже в отдаленных и труднодоступных селах школы. Но если мы говорим о городских школах и о Москве, то, конечно, это классы уже 30 человек наполняемости, иногда даже больше. В Москве не осталось таких небольших школ. Но опыт Москвы не везде распространим, несомненно.
А вот давайте об этом поподробнее.
То, что сделано, оно дало результаты.
Насколько, вот вы обозначили этот момент, прям я готовил это как вопрос, вы это сказали сразу. Московский опыт на остальные регионы, я так понимаю, не распространяем, не применим. Александр Викторович, в этом смысле, ну, на ваш взгляд, как? Это так? Если нет, поясните. Если да, поясните. Хочется понимать, ну, что такого, кроме... Неужели все дело действительно в ресурсах и в деньгах?
И здесь много факторов, но вначале вот реплику в адрес Ирины Всеволодовны. Не к этим исследованиям натаскивают и готовят, а сама вот это вот, сам механизм отрабатывается на подготовке к рейтинговым и другим работам. Этот механизм помогает при проведении исследований, не к ним, не конкретно к этим исследованиям, да? Но когда много подобных работ в течение года, это все-таки навык дает. Да, вот нет, о чем, конечно, я сказал. Не конечно. К этим исследованиям, еще раз повторяю. Да, распространять московский опыт на регионы России я бы считал преждевременным, и это невозможно делать. Ну и учитывая то, что вот стандарты сейчас новые вводятся, ну или, так скажем, обсуждаются, чтобы мы приступили к их реализации. И, глядя на эти стандарты, я думаю, как и в Москве, мы можем достичь тех показателей, вот по этим стандартам, тех показателей, которые заявляют эти стандарты. Потому что это, ну, на мой взгляд, что-то мифологическое. Надо стать таким, просто уподобиться олимпийским богам, ученикам и учителям. Значит, как мы будем транслировать опыт, если мы сами не знаем, ну, кто-то, может быть, знает, пусть поделится со мной, как соответствовать тем требованиям, которые предъявляют стандарт. Что творится в регионах России? Есть школы в Екатеринбурге, к примеру, вот, которые могут, в Новосибирске, которые могут, ну, может быть, скажем так, конкурировать с московскими школами. Но есть школы, как правильно сказала Ирина Всеволодовна, сельские. Вот в Татеве, Тверской области, Оленинский район, школа в селе Татеве, где преподавал наш выдающийся отечественный педагог, писатель Сергей Александрович Рачинский. Там примерно 18, может быть, сейчас меньше учеников. Но вот как опыт московский мы будем там реализовывать? Нет. Вот мы взять что-то из наследия Рачинского, и Макаренко, и Сухомлинского, и Ушинского, кстати, и Шацкого, юбилей вот всех этих людей были в прошлом году, кстати, и они плохо отмечены. Плохо отмечены. На московском даже уровне. Вот взять и использовать в московском образовании, в частности, это было бы хорошо. Так что нам провинция тоже может кое-что подсказать. А то мы, когда говорим о, так скажем, взаимодействии, то почему-то подразумеваем практически всегда, что московское должно транслироваться отсюда, из центра. Да, в этом какая-то традиция, что из Москвы исходят и директивы, и опыт. Но не всегда так было, и не всегда это верно. Вспомним учителей-новаторов, да, конца 80-х, начало 90-х годов. Ну, я
да
тоже
сейчас,
учитель-новатор.
Очень многие регионы отрабатывают.
Да,
очень
да.
интересные
и они
педагогические практики.
И научили же многому, да?
Конечно.
И это, наверное, тоже вошло вот в эти достижения московского образования. Я
конечно.
Бы этот сегмент обрисовал бы более четко. Ну, подробнее этого не удается сделать. К сожалению, вот это вот укрупнение, это тоже же московский опыт, но получается, что он федеральный. Сказалось и на разных областях России. Вот почему-то принято как-то скрывать название теперь детский дом, вот почему-то не называть, как-то называется центр там, помощи детям, длинное название. Коррекционное тоже не упоминать. Я вот был летом в школе, прекрасный, коррекционный, ну как прекрасный, по структуре, а так-то это тяжелые впечатления, в селе Черноусове, в Свердловской области. И там проекты люди готовят, хотят развивать свою школу. Ну вот в области такой, там дети обучаются за медленным умственным развитием. Но им сообщают, что вскоре их переводят в отрасль, в подчинение к Министерству экономики и соцразвития. Да? Почему же из Министерства образования переходит это в ту отрасль? И педагоги беспокоятся. А может быть, теперь уже это будет не школа, а вот какой-то такой инкубатор для содержания, ну, просто, скажем так, больных детей. И уже развитие им не будет даваться, так как сейчас дается в мастерских, там много разных специальными занятиями, но эта методика отработана. Вот и в Москве мы видим, да, такой вот универсализация определенная, выравнивание. Это вроде бы, я сам сказал об этом, но это в другом смысле выравнивание. Должна быть разнообразная палитра, она разнообразна вот в том вере, которое раскрыла Ирина Всеволодовна. И такие-то проекты, и такие-то проекты. Это тоже есть. Но другой вер словно свернут. Когда были классы различные, даже школы для детей с определенной спецификой. А теперь нам говорят, пусть они социализируются и сидят вот в общем классе. Это ж дети будут другие учиться гуманизму, добру. А получается другое.
Далеко не всегда так
иная ситуация.
А насколько тогда вообще можно говорить о какой-то единой системе образования? Причем, ладно, даже в международном формате, потому что тут сравниваются школы из разных стран. Если даже внутри одной страны будут вот такие большие большие такие разрывы в подходах, различия такие в подходах к образованию в городе и в регионе, в населенном, в малонаселенном пункте.
Ну, вы знаете, все страны, особенно крупные страны, отличаются все-таки глубокой дифференциацией. Несомненно, это касается не только нас, но и других стран в очень сильной степени. Больших успехов в такой равной доступности и в доступности высокого качества достигли, пожалуй, страны Северной Европы. В том числе, кстати, и вот и Финляндия очень больших успехов, но и Швеция, Норвегия, и Дания тоже демонстрируют. демонстрируют высокие результаты, несмотря на то, что там доля сельского населения часто высока и живут действительно тоже вот так дисперсно, я бы сказала. Но разные форматы доступности используют. Крупные страны, даже если мы возьмем и Китай, и Соединенные Штаты Америки, все-таки там очень высокая степень дифференциации между разными и школами, и штатами, и в странах Латинской Америки, которые участвовали в этих исследованиях, тоже дифференциация, несомненно, есть. Но на самом деле, когда мы здесь говорим о результатах и достижениях, все-таки мы понимаем, что часть опыта невозможно транслировать, а другая часть — сами подходы. Конечно, могут быть. Я соглашусь, что разрыв в ресурсном обеспечении заметный, и в образовательном пространстве возможности, которые есть, в том числе, кстати, и для педагогов, и в профессиональном развитии педагогов, тоже видна эта дифференциация. Но очень много дает и сама столичность московской, городской среды, которая здесь создается. Поэтому многие решения, которые Москва принимала, для крупных городов, для столиц, конечно, приемлемы. Конечно, их надо использовать. Конечно, на них надо опираться. Тем более, что Москва опирается, в общем-то, на концепции развивающего образования. Сегодня демонстрирует вариативность в образовательных программах. И на самом деле имеет возможности перейти на очень хорошо обоснованные принципы инклюзивного образования. Действительно, сочетая адаптированные программы, которые реализуются внутри образовательных комплексов, с учетом и коррекционной, и комбинированной направленности этих программ с общеразвивающими программами. И много из этого в других регионах гораздо более трудно реализуемо. Но, тем не менее, регионы, часто сохраняя структуру своих образовательных организаций, школ, отдельно даже коррекционных школ, больше вкладываются в сетевое взаимодействие. И вот это дает результаты. И мобильные педагоги, и организация, в том числе в сильных, скажем так, учебных заведениях, уроков и заданий для ребят из других и малых городов, и сельской местности. Иногда даже на целый день приезжают ребята. И сегодня подключаются, конечно, организации дополнительного образования, которые тоже это предлагают. Сейчас уже практически в 60 регионах активно функционируют кванториумы, технопарки, интерактивные музеи. Это тоже очень серьезный и большой вклад. Изменилась даже направленность этих программ образовательных. Просто Москва очень осознанно шла по пути достижения именно качества и результатов. И это очень важно, что этого удалось достичь, что это вот мотивация все-таки и педагогов. Я считаю, что очень активно развивался институт наставничества в Москве. Он сейчас дает результаты. Вот проблема в трансляции лучших педагогических практик, в вовлечении молодых педагогов. Не секрет, что многие уходят через год, два, три, понимая, что не справляются ни с этой нагрузкой, ни с новыми требованиями. Я соглашусь, что требования очень высокие, в том числе и к педагогам. И для того, чтобы все-таки педагоги оставались в школах, и молодежь оставалась в школах, конечно, нужно профессиональное сопровождение. И то, что в Москве вот эта система наставничества развивается довольно активно, причем не только, скажем так, внешние институты, связанные с переподготовкой, повышением квалификации, но и университеты в Москве, педагогические, в первую очередь, университеты, вовлечены в эту деятельность. Внутри самих образовательных школ очень много происходит, и есть обмен опытом, стажировочные площадки. Поэтому я думаю, что очень важно подчеркнуть, скажем так, убедительность усилий, которые делаются, которые не в песок уходят, а все-таки позволяют этот результат достигнуть. Ну и я соглашусь совершенно с тем, что московские родители все-таки очень большое внимание уделяют образованию. Все-таки сегодня мотивированность самих родителей, их участие в школьной жизни. Еще 10 лет назад нам казалось, мы пытались создавать управляющие советы, да, вовлечь родителей. Сегодня это все сметено той активностью, которую проявляют родители. Через общение в социальных сетях, через чаты, в любое время, можно сказать, теперь уже и дня, и ночи, родители стали активными, реальными участниками образовательного процесса. Иногда даже у учителя и сами ребята жалуются, хотели бы даже, может быть, немножко дистанцировать родителей от знания таких подробностей организации учебного процесса. Однако это уже произошло, поэтому сегодня мы говорим о том, что не только сами ребята, но и их семьи действительно
вкладываются. Вот в следующий раз, когда наш слушатель, допустим, захочет пошутить или увидит какой-нибудь мем или картинку, карикатуру относительно вот этих чатов в WhatsApp, которые создают родители, пусть вспоминает и вот этот тезис, который высказала чуть ранее Ирина Абанкина, относительно того, что благодаря активности родителей повышается уровень образования, повышается то образование, то вообще показатели, те показатели, которые школьник, который ребенок демонстрирует потом в процессе своего обучения. У нас перерыв буквально несколько минут, выпуск новостей на радио «Спутник».
В центре внимания –